Ариадна решила остаться в Нижнем до премьеры. В один прекрасный день ее вызвали на проходную. «Ариадна Максимовна, вас тут спрашивают», — сообщил охранник Степан, всегда смотревший на нее с немым восторгом. «Кто?» «Господин Кульчицкий, с телевидения».
«Данила?
Но как? Зачем? Что ему сказать?»
«Я сейчас спущусь».
Она сбежала по лестнице. У будки вахтера стоял Данила. «Вы? Ариадна!» «Какими судьбами?» — довольно сухо осведомилась она. «Я приехал, не мог дозвониться». «Почему? Телефон у меня работает. Но как вы узнали?» «Это не так уж сложно, имея интернет и будучи знакомым с вашим соседом». «Данила, подождите меня здесь минут пять. Я предупрежу, что отлучусь».
«Я лучше на улице».
«Как угодно». Никого предупреждать она не собиралась. Просто накинула пальто. «Пойду выпью с ним кофе и вернусь». В бардаке, который творился в театре в преддверии генеральной, никто ее отсутствие не заметит. Зачем он примчался? Не хочу. Мне было так хорошо и спокойно тут, несмотря на предпремьерные волнения. Какого черта его принесло? Будет объясняться в любви. Она вышла на улицу. «Ариадна».
«Здравствуйте, Данила».
Она протянула ему руку. «Что вас сюда привело?»
«А то вы не знаете».
«Данила, пойдемте куда-нибудь в кафе. Я хочу есть. Там и поговорим».
«О, с радостью. Я тоже голоден, как волк».
«Данила, что-то случилось? У вас какой-то странный вид. Вам больно? Какая-то травма?»
«Больно, но терпимо.
Сломал два ребра. Но это не страшно».
«Как вас угораздило?»
«Да в Афгане».
«Когда?»
2 недели назад.
«Постойте, а вы что, ничего не знаете?»
«О чем?»
«С ума сойти! Весь мир гудел!»
«Да скажите уже толком!» «Мы были в Афганистане с группой журналистов из разных стран. Наш вертолет поломался.
Боже мой!»
«К счастью, пилот был классный, сумел посадить машину, но связи в горах не было, и к тому же началась жуткая снежная буря. Нас сочли пропавшими без вести. Но через 4 дня нашли. Я отделался легким испугом. Сломал 2 ребра. Один французский журналист умер от инфаркта. А так у людей травмы вполне совместимые с жизнью. Переполох был страшный».
«Ох, а я даже ничего не знала».
«Вы не смотрите телевизор и, как я понимаю, с компьютером не дружите?»
«Нет, не дружу.
Но я могу себе представить, что пережили ваши близкие, Андрей. Ни слова об отце. Ариадна, я свободен».
«В каком это смысле?»
«Я ушел от жены».
«Господи, зачем?»
«Затем, что она выдвинула мне ультиматум. Или она, или моя работа. Вот я и выбрал работу. И вас».
«Черт, я что-то не то говорю. И не так. Погодите, Данила».
«Нет, это вы погодите. Дайте сказать. Когда я был у вас, вы плакали. Говорили, что вам не хватает любви, что все к вам лезут, и никто не любит».
«Я была пьяная».
«А что у трезвого на уме?»
«Сами знаете».
«Так вот, я заявляю вам, в твердом уме, трезвый как стеклышко, я люблю вас. Выходите за меня замуж».
«Ой», — поморщилась Ариадна,
— «замуж? Да ни за что! Я буду хорошим мужем, буду любить, беречь, заботиться».
«Слова, слова, слова.
А вы испытайте меня».
«Мальчик мой, возвращайтесь к жене. Я уверена, она вас примет. Небось, 100 раз уже пожалела о своем ультиматуме. Она молодая, очаровательная. Она родит вам детей. И ультиматум-то выдвинула из любви к вам. А я, увы, не люблю вас».
«Вы любите отца?»
«О, нет. Да и не любила, наверное. Я, похоже, вообще любить не умею.
Зачем вам это?»
«Да все я понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Знаете, там в горах было тяжко и ужасно холодно. Но стоило мне подумать о вас, у меня кровь буквально вскипала».
«Какой он милый,
хороший,
но не мой.
А что мне мешает?
Разница в возрасте?
А кроме разницы в возрасте,
пожалуй, ничего.
Что, если просто завести с ним легкий роман, без этой дури с замужеством, просто роман?
Он очень привлекателен, этот Данила. Эти густые каштановые волосы. Так и хочется запустить в них руку. Рот просто обольстительный, чудесные большие руки.
«Послушайте, я не лошадь, а вы не барышник!» Вдруг взорвался он. «Что?» — ахнула она. «Вы на меня сейчас смотрите, как на товар».
«Да, неплохая лошадка. Осталось только зубы посмотреть».
«Данила, что вы плетете?
А разве не так?»
«Совершенно не так. Я просто думала, да чего же хороший парень, и как жаль, ни слова больше. И послушайте меня. Я человек целеустремленный и всегда добиваюсь своей цели. Вы же ничего обо мне не знаете. Так уж будьте любезны послушать, чтобы сделать выводы на основании информации, что называется, из первых рук».
«Да он взбешен», — с удивлением отметила Ариадна.
«Интересно.
Так вот, я мальчишка из интеллигентной семьи. С моим отцом вы слишком хорошо знакомы. А моя мать даже работала вместе с вашей в Огоньке».
«Да вы что?»
«Это потом. Так вот, я теоретически должен был бы стать типичным мальчиком-мажором. Но меня от них тошнило. Я поступил, причем самостоятельно, без блата, в МГИМО. А через год бросил и пошел в армию. Учтите, что тогдашняя армия коренным образом отличалась от нынешней. И попал в войска дяди Васи».
«Куда?»
«ВДВ у нас так расшифровывали. И был там, поверьте, не из последних».
«Верю».
Ей вдруг стало интересно. «Я вернулся и пошел доучиваться, но стал уже другим человеком. И решил, что буду военным корреспондентом. Пробиться было нелегко, но я пробился. И на канале «Супер» меня оценили. Кроме репортажей из горячих точек, я начинаю делать свою ежемесячную программу. Мой репортаж о падении вертолета показали во всем мире, даже там, где не верят ни одному слову российских журналистов».
«Круто!
И вы полагаете, что я отступлюсь от женщины, в которую влюбился как последний бобик?»
Ариадна засмеялась.
«Этот бобик» в такой пафосной речи прозвучал просто прелестно. «А теперь послушайте меня, мачо. Вы тоже обо мне ничего не знаете. Думаете, я такая слабая, нежная, тростинка на ветру? Я отлично владею приемами карате. Более того, я кандидат в мастера спорта по боксу. И я умею за себя постоять».
«Это тоже круто, не ожидал».
«Но вы что, решили, что я буду действовать силой?»
«Нет, я просто буду действовать. А сейчас всего наилучшего. Встретимся в Москве».
Он встал, подошел к официантке, расплатился с нею и ушел, даже не оглянувшись на Ариадну.
«Вот это да!» — восхитилась она.
И что-то шевельнулось в душе.
«Нет, каков?
Мужик, на 100% мужик. Неужели такие еще есть? Сильный, гордый, решительный и умный. Сразу смекнул, что я его по статьям оцениваю. Надо же! Черт побери, а может, это мой шанс на любовь? Так хочется любви и романтики. Это старомодно, но что поделать? А он такой романтичный тип».
Она на минутку закрыла глаза и представила себе, что Данила ее обнимает.
«Хорошо».
«Адочка, вы о чем это размечтались? Или о ком?» — раздался голос Губера.
«Да нет, Валя, я просто задумалась о своем следующем проекте».
«И что это будет?»
«Мольер».
«Какой Мольер?»
«Что значит «какой»?» «Жан-Батист, лекарь по неволе в антрепризе».
«Фу! Почему это фу? Мольер?
Но в антрепризном спектакле какие у художника возможности?»
«У художника по костюмам очень неплохие. И потом, у меня цель сделать все минимальными средствами, а это интересно, как исходная задача.
Вот когда ты разлетишься со своим воображением, а тебе скажут: «Ша, детка, втрое сокращаем бюджет»,
тогда плохо.
А когда с самого начала говорят: «Можешь рассчитывать максимум на эту сумму», начинается самое интересное.
«А что это мы вдруг еще похорошели, хотя, казалось бы, куда уж? Говорят, тут был какой-то молодой человек».
«Вы поэтому сюда приперлись, а не в театральный буфет?» — фыркнула Ариадна.
«Признаюсь, любопытен безмерно. И как художник просто не могу пройти мимо такой невероятной красоты».
«Как вам с такой красотой живется?»
«Да как-то живется.
Не сказать, чтобы очень счастливо», — улыбнулась Ариадна.
«Мне когда-то бабушка моя сказала: ты, девочка, не должна все время думать о том, какая ты красивая. Эта мысль многим жизни загубила. Красота — это капитал только для безмозглых. Одной красоты мало и для жизни, и для счастья». И я всегда помню ее завет. Вот как-то так. «Ладно, Валя, я пойду. Но вы мне не ответили, что за молодой человек тут был.
Да так, просто один молодой человек, очередной.
И она вернулась в театр. Премьера прошла с огромным успехом. После новаций в Большом театре народ безмерно обрадовался возвращению дивной сказки Пушкина и Глинки. Известный московский критик восторженно пожимал руку Микису и говорил: «Вот, вот, наши режиссеры стараются угнаться за модными европейскими тенденциями и вовсю уродуют классику. А европеец в русской провинции возвращает нас к нашей культурной традиции. Чудные дела твои, Господи!» Костюмы тоже были высоко оценены. Все сияли.
«Ариадна, если ты не приедешь к нам на Корфу, я с тобой и знаться не буду», — сказала Маша, провожавшая Ариадну на вокзал.
«Первую половину сентября ничем не занимай. Это лучшее время там. Микис всегда планирует свои дела так, чтобы провести сентябрь на Корфу. И, кстати, если захочешь приехать с Хахалем, будем рады. У нас большой дом.
Там видно будет. До сентября еще далеко.
А я нарочно заранее тебя предупреждаю.
Маша, в Москве моя квартира всегда к вашим услугам, имей в виду».
«Спасибо, но мы отсюда в Питер, а оттуда в Стокгольм.
Ну, приедешь к нам?»
«Приеду. Будем купаться и загорать, и вообще блаженствовать. А какая там рыба?»
«Все, уговорила».
Когда она вошла в свой подъезд, навстречу ей попался Саша Тимохин.
«Богиня! Приехала!
А меня тут твой поклонник навещал.
Золотой мужик.
Ты о ком, Саша?»
«Да о Кульчицком. Помирает парень.
Ничего, жить будет.
Богиня, ты оставляешь мне надежду?»
«Ни малейшей. А сколько сердец ты разбила в Нижнем?»
«Ни одного сердца, только один нос».
«Супер! И кто же этот несчастный?»
«Так, один дурно воспитанный тенор».
«Богиня, увы, мне пора на съемки. С возвращением!»
«Спасибо, Саша». В квартире было чисто, и даже в кувшинчике стоял букет вербы. Это постаралась Анна Афанасьевна, приходящая домработница. И в холодильнике обнаружился овощной суп и тушеное мясо. Слава богу, можно сегодня просто побыть дома. И вдруг она подумала: «Телевизор, что ли, купить?»
«Да ну, еще чего!» Она рассердилась на себя.
Снизу позвонила консьержка. «Ариадна Максимовна, вам тут цветочки доставили. Впустить?»
«Впустите!»
Неужто от Данилы? Ей вручили изящную корзинку с ярко-красными розами. Она дала посыльному на чай и поспешила закрыть за ним дверь. «Ага, есть записка. Дорогая, я в Москве. Горю желанием поскорее увидеться. Андрей». Вот только этого не хватало. «Интересно, а откуда он знает, что я уже приехала?» «Но я ни за что не хочу с ним встречаться». «Скорее всего, он заехал. Консьержка сказала ему, что я в отъезде, он дал ей денег и попросил сообщить о моем возвращении. Или это Данила проверяет меня?»
«Но с какой стати?»
«Ох, сам черт ногу сломит. Не хочу ничего и никого». И она позвонила подруге.
«Грета, я вернулась».
«Поздравляю. Ваш спектакль, кажется, произвел фурор. Слушай, подруга, надо повидаться. И срочно».
«Я потому и звоню. Сможешь приютить меня дня на два?»
«А что случилось?»
«Кульчицкие достали».
«Вот так? Во множественном числе?»
«Ага».
«Как интересно.
А поехали со мной на дачу? Затопим печку, дернем водочки, картошки испечем, а?»
«Да с радостью!
Тогда я за тобой через полтора часа заеду».
«Здорово! Жду!»
Ариадна разобрала чемодан, запихнула его на антресоль, достала оттуда небольшую дорожную сумку, сложила туда вещи, которые могут понадобиться на даче. Подумав хорошенько, завернула приготовленный для нее обед и аккуратно поставила в другую сумку. Не пропадать же добру! Грета явилась раньше назначенного часа.
«Спускайся!» — скомандовала она по телефону.
Ариадна не заставила себя долго ждать.
«Это что за багаж? Ты собираешься уйти в подполье надолго?»
«Да нет, просто взяла продукты, чтобы не пропали».
«В тебе адка. Рацио преобладает».
«Да ну!
А теперь рассказывай про Кульчицких.
Хотя Данила сейчас в Египте».
«Уже на работе?»
«Да». «У него же ребра сломаны».
«А ты почем знаешь?» «Да уж знаю». И она рассказала подруге о визите Данилы в Нижний.
«Слушай, какой парень! Настоящий мужик! Неужто ты осталась совершенно бестрепетной?»
Грета была писательницей и любила иной раз выражаться нестандартно.
«Да не совсем. Когда он уехал, я маленько трепыхнулась, но ненадолго. А тут не успела войти, мне приносят корзинку роз от Андрея».
«Ну, с Андреем понятно. Дал денежку консьержке. Он предсказуем, твой Андрей.
А Данила, похоже, нет. А знаешь, это роскошный сюжет для романа. Отец и сын. Одна женщина. Сын отбивает женщину у отца, мстит за то, что отец когда-то увел у него подружку».
«Откуда ты знаешь? Что? Про уведенную подружку?»
«Ничего я не знаю. Я это сию минуту придумала».
«Грета, не ври».
«Да я чем хочешь клянусь.
Ты мне просто скажи, я могу воспользоваться этим сюжетом?
Только если у героев будут другие имена и профессии».
«Ну, это само собой. Здорово. Я как раз собираюсь писать новый роман, и у меня был затык с сюжетом».
«Рада помочь подруге», — хмыкнула Ариадна.
На даче было чудесно. Снег уже весь стаял, и когда пригревало солнышко, громко чирикали птицы.
«Знаешь, хорошо, что тебе вздумалось удрать из Москвы», — заявила Грета. «А то я давно сюда не выбиралась. А тут так легко дышится».
Вечер подруги провели у горящего камина.
Ариадна рассказывала о нижегородском спектакле, Грета о своих отношениях с издателями, о муже, который жил в основном во Франции. У них был так называемый «гостевой брак», что вполне устраивало обоих. А утром после завтрака Грета заявила: «Все, я пошла писать новый роман».
«Я тоже поработаю».
«Отлично! Обед у нас есть, а после обеда пойдем гулять».
«Ты же знаешь, я после обеда не работаю».
«Счастливо тебе! Надеюсь, моя история принесет тебе удачу».
«Это еще не история. Историю я должна придумать. Героиню я назову Аглая».
«Хорошо. Все, я пошла». И Грета поднялась к себе в кабинет.
Вчера Ариадна выключила телефон. Но держать его все время выключенным невозможно, мало ли кому она может понадобиться. И телефон стал звонить беспрерывно, не давая даже взяться за карандаш.
«Ладно», — решила она, — «пусть я не буду работать. А вот сегодня прозвонятся все, кому я нужна, а завтра возьмусь за дело». Телефон продолжал звонить. На улице светило солнце, в форточку проникал свежий весенний воздух. «Пойду пройдусь», — решила она. Оделась и вышла во двор. «Как хорошо!»
«Куда?» — крикнула сверху Грета. «Пойду пройдусь! Гуляй!»
Телефон вдруг умолк. Слава богу! Она медленно брела по улице дачного поселка. Тихо. Спокойно. Ни людей не видно, ни машин, только один велосипедист проехал. Она шла, ни о чем и ни о ком не думая. Только вертелась в голове стихотворная строчка. «Где-то пели смычки о любви».
Что это? Откуда?
Ах, Блок! В ранней юности я безумно любила Блока. Как там? «Я сидел у окна в переполненном зале. Где-то пели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, Аи».